говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Память их в род и род. В эфире радио «Радонеж» Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Дорогие братья и сестры, дорогие наши слушатели, программа «Память их в рот и рот» снова в эфире, и я с радостью приветствую Ольгу Сергеевну Четверухину, нашего постоянного автора.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мне хочется вам рассказать совершенно такую новую историю. Я как-то подумала, что все люди, о которых я рассказывала раньше, они были монашествующими, было черное священство. И тут я прочитала книгу Федотова «История древних святых на Руси», и там такая есть фраза о том, что за все время существования нашего христианства на Руси было всего канонизировано 2 белых священника. И то, а все остальные были либо черное священство, князья, а из мирян, если можно так выразиться, юродивые. И вот эти 2 священника, они тоже, в общем, не совсем белые, потому что один из них перед смертью принял схиму, а второй кончил юродством. Таким образом, вообще белых священников у нас не было святых. Тут я задалась вопросом, а что же у нас получилось после того, как мы получили вот такое огромное количество новомучеников? Сколько же там было белых священников? И вот я тут провела целое исследование на эту тему. Меня это особенно задело, потому что дедушка мой тоже белый священник. Ну и получилась у меня вот такая очень интересная картина. Всего у нас канонизировано на данный момент вообще больше 2000 человек. Вот за последнее время, начиная вот 2000 года. Очень трудно посчитать, значит, 2000 – это очень сложно мне было посчитать. Тогда я решила пойти по линии наименьшего сопротивления. Я взяла список бутовских новомучеников и посмотрела, сколько ж там было священников, сколько кого. И у меня получилась вот такая картина. Всего 21 тысяча в Бутово погибло. Это колоссальная цифра, я ее очень хорошо помню, потому что вот я была там однажды, я уже рассказывала об этом. Вот, и, ну, посчитала я в Бутово, сколько там было священномучеников. Получилось у меня 172 священномученика, вот священнослужителей и тех, которые имели отношение к церкви. Из них черное священство, монашествующие, 65. То есть получается тут, ну, не 50%, но во всяком случае половина. Большая принадлежит именно белому священству. И плюс еще 32 мирянина, которые тоже получили канонизацию. То есть, в общем, получается, что вот за 20 век у нас получилось так много белых священников. канонизирована. И тут еще такая цифра. Значит, до революции у нас было примерно в России 110 тысяч священников и более немножко 100 тысяч монашествующих. И после революции, как ни странно, в первые годы революции стали священниками еще 105 тысяч. Вы знаете, это вот когда начинались только наши передачи, я все время говорила о том, насколько ценно то, что люди шли, буквально рискуя заранее, заведомо своим благополучием и даже жизнью, и становились священниками и монахами. А оказывается, их было совсем немало, а очень даже много. То есть вот это просто сродни каким-то даже первым христианам. Очень интересная получилась у меня картина совершенно неожиданным образом. И вот мне захотелось рассказать о белых священниках сегодня, которые у нас канонизированы и стали святыми. И первый такой священник, который пришел мне в голову и которому мне захотелось сказать, это протоиерей Сергей Павлович Лебедев. Сергей Павлович Лебедев был настоятелем Смоленского собора Новодевичьего монастыря. И почему он так мне близок, и почему у меня возникло такое желание, я хочу прямо сразу сказать. Дело в том, что наша семья во время войны потеряла, мы жили в Москве, у нас была площадь, но во время войны нашу площадь заняли чужие люди, и из эвакуации возвращаться было некуда. И бабушка, она искала возможность, ну и молилась, конечно. И вот однажды она во время молитвы, она была в храме Ильи Обыденного, и почему-то там ей вдруг пришла в голову мысль, что надо ехать к Лебедевым. А Лебедевы были не просто знакомые, они были большие друзья. Сергей Павлович был большим другом Ильи Николаевича. Они вместе ездили в Засимову пустынь к старцу Алексею, и часто вместе ехали поездом, обратно возвращались, и в Москве встречались. То есть они дружили, и, конечно, и бабушка, и матушка знала их прекрасно. Она поехала туда, а жили они, естественно, около Новодевичьего монастыря. Она в тот же момент прямо вот сразу вышла из храма из этого Ильи Обыденного, поехала туда, и оказалось, что они как раз сдают полдома, а там жили его сестры Екатерина Павловна и Прасковья Павловна. И когда они узнали, что квартира нужна папе, ну, то есть сыну Ильи Николаевича, они, конечно, были счастливы, хотя у них наклевался какой-то жилец, они ему, конечно, отказали и сразу дали возможность папе там жить. Но там был пожар, и папе пришлось делать большой ремонт. Но так или иначе, после эвакуации я, будучи еще, мне было 5 лет, я туда попала, вот в дом Сергея Павловича Лебедева, и жила там вместе с его сестрами, с Екатериной Павловной, Прасковьей Павловной. И мы, надо сказать, жили там как-то почти одной семьей, потому что я на их половине частенько бывала, и они на нашей половине. Ну, это все равно был их дом, но так или иначе мы общались очень тесно и за столом. У меня много фотографий вот этих сестер Сергея Павловича и его сына. То есть вот эта вот семья, с которой, как ни странно, оказалась связана даже я, уже не говоря о том, что она была, конечно, близка очень отцу Илье. Вот я просто объяснила сейчас, почему я выбрала Сергея Павловича как первого такого человека из белого священства, о котором мне хочется рассказать чисто из личных моих, как говорится, побуждений. Но если брать его судьбу, его жизнь, то вот мне кажется, я сейчас рассказываю о нем, я смогу вам показать, что это был действительно очень и очень достойный человек. Родился он в Москве, в Замоскворечье, в 1875 году, в июле 1875 года. Отец его был диаконом на Большой Ордынке в церкви Святой Екатерины. Там же недалеко находится храм святителя Николая в Толмачах, и там диаконствовал тогда как раз будущий старец Алексей. Тогда он был просто диакон Федор Алексеевич Соловьев. И вот эти два диакона очень дружили, они подружились между собой. И Федор Алексеевич знал Сергея с самого раннего детства и следил за его, так сказать, судьбой, и они были знакомы, можно сказать, с самых молодых ногтей. Ну, естественно, путь его был, конечно, предопределен, и он стал духовным служащим. Он окончил семинарию, Московскую духовную семинарию в 1796 году, ему был 21 год. Он первое время преподавал, кстати сказать, он преподавал в школе воскресной, как бы теперь сказали, в храме святого Марана. Потом он преподавал в Перервинском училище. И в 1898 году он женился, жена у него была Софья. Его рукоположили в диакона, потом в скорости в иереи, и, начиная с 1900 года, он стал служить в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря. Ну, немножко дорасскажу про его семейную трагедию. В 1900 году он начал служить в Новодевичьем монастыре, поселился там. Эта улица называется Лужнецкий проезд. У нее только одна сторона улицы левая, а правая сторона улицы – это Новодевичий монастырь. Я хочу немножко опять вернуться к своему детству и сказать, что мое детство, вот с тех пор, как я себя начала осознавать, оно происходило под стенами Новодевичьего монастыря. Все мои прогулки детские и... Все происходили рядом. Стены, башни, колокольня. Все это впечатление моего детства. Невозможно даже передать, как я к этому отношусь. Я даже сама не знала, как я к этому отношусь. Когда тут недавно, несколько лет тому назад, сгорела колокольня Новодевичьего монастыря, для меня это была просто личная трагедия. Вы знаете, я просто плакала. И это невозможно передать. Ну, это я отвлеклась, простите. Сергей Павлович очень оказался хорошим проповедником, очень умным, образованным человеком. У него была замечательная библиотека. И так получилось, что он был не только духовником монашек Новодевичьего монастыря, а еще у него было очень большое количество духовных детей, так как рядом совершенно находились клиники медицинского факультета МГУ, и ему приходилось окормлять больных, умирающих. Это большая и очень значительная школа для любого человека и для священника особенно. Профессура, преподаватели, врачи. Все они оказались его духовными детьми. Это очень было, надо сказать, для него важно. Давало ему очень много, как проповеднику, как исповеднику. Это было очень важно. Он обладал большим таким красивым даром слова, был настоящий искренний молитвенник. В общем, работал он очень много. Но у него случилось в семье огромное... трагедия. В 1903 году у них родился сын, у него была прекрасная семья, у него была очень красивая, настоящая приятная жена, очень любящая, такая семья была очень хорошая. И в 1903 году мальчику было 3 года, они пошли в гости к его отцу на Ордынку, и там случилась трагедия. В общем, мальчишка дотянулся до крана самовара, открыл его, и его ошпарило кипятком. Конечно, пришлось ему попасть в клинику. Матушка Софья неотлучно, конечно, от него находилась. И так получилось, что она простыла. И пока она выхаживала мальчика, ей было не до себя. Она, конечно, ни о чем не говорила, не рассказывала. Но когда мальчика привезли выздоровевшего домой... Та же карета скорой помощи увезла его маму в больницу. И она через несколько дней скончалась, потому что она застудила почки. И это тогда было, конечно, очень серьезное заболевание, притом запущенное, потому что она абсолютно о себе не думала, она спасала сына. и, в общем, считала невозможным даже как-то обозначать свою болезнь. И вот в 26 лет Сергей Павлович остался вдовцом. Конечно, это была совершенно невероятная трагедия. Но тут надо провести параллель с Федором Алексеевичем Соловьевым, со старцем Алексеем, который тоже остался молодым вдовцом, с мальчиком, мальчику было 5 лет. И эта трагедия, она еще больше сблизила его со старцем Алексеем, потому что старец очень понял его глубоко. Это было настолько близко и настолько понятно вот эти переживания, что он принял самое-самое горячее участие в его буквально спасении, потому что Сергей Павлович не представлял себе, как он может вообще отряхнуться и жить дальше. У него были самые трагические мысли, тоска и все такое. Да, и потом же он был священником в женском монастыре, а там священникам полагается быть женатыми, а он вдовец. И он опять обратился к старцу Алексею с вопросом, что ему делать, естественно. Но старец Алексей ему не благословил уходить из Новодевичьего монастыря. Он сказал, лучше будь среди голубиц, чем среди волков. А потом как-то вот старцу удалось его, в общем, можно сказать, окончательно вылечить. Они как-то встретились в лавре, и старец ему позвал на ночную молитву в Троицкий собор около раки преподобного Сергия. И вот они молились всю ночь около раки преподобного Сергия, а потом под утро старец Алексей открыл ему раку и сказал, чтобы он приложился к мощам преподобного Сергия. Он приложился, отошел, у него слезы и радость на лице. Старец спрашивает, что ты почувствовал, Сережа, когда приложился к мощам преподобного Сергия? Он говорит, у меня было такое впечатление, что я опустил голову в куст цветущих роз. Старец Алексей говорит, ну, ты счастливый человек, это мало кому дается. И вот Сергей Павлович после этого как-то ему стало легче. И тоска прошла, такая уже совсем безумная. Конечно, он никогда не забывал своей супруги. Я нашла 2 фотографии, одну 30-х годов, одну 10-х годов. И вот как он стоит на кладбище около могилы жены. Он, конечно, ее не забыл, но его отпустило, что называется. Он смог просто жить дальше. А жизнь дальше, она была, я уже говорила, что у него было очень много духовных детей, самых разных. И он был занят просто вот с утра до ночи. Его мама тоже овдовела, у него скончался отец, она тоже приехала. И вот они все жили большой семьей, вот все его мама и 2 сестры в этом домике в Лужниках. И мама его заметила, что он как-то изменился очень, и ей показалось, что он хочет принять постриг. Но мама попросила его этого не делать, пока она жива. Вот, и он так этого и не стал делать. Так он и не постригся в итоге, но уже, видимо, он бы, наверное, и постригся, но обстоятельства жизни уже сложились, независимо от его желания, совершенно по-другому. После того, как случилась вот эта наша трагедия и катастрофа в 1917 году, какое-то время ему еще удавалось жить нормально. И вот еще интересный такой момент. Вот я сегодня бы хочу говорить о 2 священниках. Я совершенно независимо от ни от чего, а просто вот так получилось, что я выбрала их 2. А потом оказалось, что они очень тесно связаны между собой. Дело в том, что я нашла сведения о том, что в 1921 году Сергей Павлович Лебедев и Сергей Михайлович Успенский, протоиерей тоже, были вместе в паломнической поездке в Саровской пустыне. И что, оказывается, Сергей Павлович был духовником Сергея Михайловича Успенского. Это я потом обнаружила уже, вот когда я уже кончала работать над жизнеописанием Сергея Михайловича Успенского, я обнаружила, что они связаны вот таким духовным родством. Вот так бывает. Господь так распоряжается. Вот, ну, в 21-м году они были вот в Сарове, а в 22-м году он был впервые арестован. Ну, это, естественно, это было дело об изъятии церковных ценностей. Его судил трибунал под руководством Крыленко, их там собрали 32 священника, обвинили во всех смертных грехах. Но я это говорить не буду, потому что это все совершенно всем давно известно, как бы всем все ясно. В 23-м году, правда, его освободили по амнистии, но к тому времени Новодевичий монастырь был уже закрыт. Новодевичий монастырь закрыли, немножечко скажу о Новодевичьем монастыре своем любимом, в 22-м году его закрыли, и первое, что там сделали, это музей раскрепощенной женщины. Потом, в 34-м году, он стал филиалом исторического музея, но филиал исторического музея – это были вот здания храмов, а бывшие кельи – это было просто жилье, потому что, когда мы переехали туда, вот Новодевичий монастырь, я же говорила уже, что я там гуляла, это мой второй дом был, и там жили люди, там были вот эти коммунальные, барачного типа такие вот помещения. А вот эти вот, там был филиал исторического музея. И там еще открыли палату царевны Софьи. Это тоже, ну, вот, кроме церковных зданий, еще были открыты палаты царевны Софьи. И что интересно, мало кто это знает, папа мне показал, когда мы туда зашли. Времена были такие жестокие, и Петр был достаточно жестоким человеком. Там окна этой кельи, где жила царевна Софья, они выходят на пруд. И он повесил стрельцов перед ее окнами. Там были вбиты крюки металлические, и на этих крюках были повешены стрельцы, чтобы она видела. И я вам скажу, что эти крюки существовали... Просто надо было знать о том, что это такое. Папа знал, и он мне показал. По-моему, они до сих пор существуют. Я, правда, давно не была, но сколько раз я туда ходила, я видела эти крюки, которые совершенно, вот если человек не обращает внимания, может, и не обратит. Но вот там непонятно, почему из стены торчат вот эти крюки над окнами кельи царевны Софьи. Вот. Ну, опять я отвлеклась, конечно, но, может, это и интересно. В 1944 году, вот как раз когда мы уже там жили, к нашей, к папиной великой радости был возвращен церкви надвратный Преображенский храм. И вот первый храм, в который я, в общем, ходила регулярно, это был как раз вот этот надвратный Преображенский храм Новодевичьего монастыря. Он был очень маленький. Ну, это понятно, что он маленький, потому что он надвратный. Он был очень уютный, такой полутемный. Там было очень хорошо, очень симпатично. А потом в 45-м году уже открыли Успенскую трапезную церковь. И вот там было пасхальное богослужение, о котором я тоже, по-моему, рассказывала в этом, как раз в 45-м году, вот в этой Успенской трапезной церкви. Если это интересно, я расскажу еще раз в этом пасхальном богослужении. Это было в 1945 году, впервые было разрешено такое открытое пасхальное богослужение в Новодевичьем монастыре, в этой Успенской трапезной церкви. Ну, по-моему, понятно, что эта церковь, она довольно большая. Она не довольно большая, она действительно очень большая. Там помещается, я не знаю сколько, но, наверное же, очень много людей. Но дело в том, что когда папа затеял идти на пасхальное богослужение, моя мама, конечно, была в полной панике. Она очень боялась, что меня затопчут, и не хотела, чтобы папа меня брал. Но папа был абсолютно уверен, что мне надо там быть. Он меня просто посадил себе на плечи, и я даже не была никогда на земле, я только сидела на папиных плечах. Дело в том, что это было не случайно, потому что не только церковь была заполнена, была заполнена вся абсолютно территория Новодевичьего монастыря. вплоть до того, что там же большие такие деревья, на деревьях гроздями висели люди. Это было что-то совершенно невероятное. Причем, вот я сейчас вспоминаю, не было никакой такой давки, никакой паники, ничего. Все стояли, затаив дыхание, и ждали, когда, наконец, откроются алтарные окна, и оттуда услышится «Христос воскресе». И вот когда это все было возглашено, весь народ, который стоял в монастыре, единым духом вздохнул воистину воскресе. Вот это лет-то мне было мало, 6 только, но я это, конечно, никогда не забуду. После этого так вот долго было, что работала в основном только Успенская трапезная, потому что надвратную опять закрыли для посетителей, там уже стали жить наместники, там патриарх, и, ну, в общем, священнослужители, архиереи там жили, и в этой надвратной церкви, конечно, уже никого не пускали, мы туда не имели доступа. Сначала вход в старое Новодевичье кладбище был прямо из монастыря, потом это ворота закрыли. В общем, это монастырь, это был такой мой... Я жила во дворе, двор моего дома. И окончательно Новодевичий монастырь был отдан только в 1994 году. Вот так вот. Ну, это так. Я отвлеклась немножко от судьбы Сергея Павловича. Но поскольку его освободили в 23-м году, он вернулся в Москву и устроился он работать в Троицкую церковь в Зубове. Это в районе Пречистенки. Прямо на самой Пречистенке эта церковь раньше находилась, теперь ее вообще нету и следов. В 28-м году произошло серьезное такое грустное событие. Скончался старец Алексей, и Сергей Павлович, конечно, тоже принимал участие в его отпевании, и дедушка туда ездил, они все там были, отпевали его и прощались с ним. Это была такая веха в жизни Сергея Павловича, так же, как это была веха в жизни огромного количества его духовных детей. Какое-то время, значит, жизнь его проистекала более-менее спокойно, до 31-го года. В 31-м году произошел второй арест. Прямо на Пасху его арестовали, прямо во время пасхального богослужения. А произошло вот что. Каким-то образом фотографии его, как он идет по территории Новодевичьего монастыря и благословляет народ. И эта фотография каким-то образом попала, кто его фотографировал, он не знает, но фотография попала и была напечатана в газете «Нью-Йорк Таймс». Он, что называется, ни сном, ни духом. Понятия никакого не имел. Ну, его тут же, значит, за ушкое на солнышко, как так, ну, арестовали. Но дело в том, что тут его продержали не очень долго. Его продержали всего только год. Он жил сначала в Великом Устюге. Очень хлопотали там о его освобождении, и к нему ездил сын Боря. В общем, тогда как-то еще вот в 31-32 году, вот как и к дедушке тоже ездили родственники, и папа, и бабушка к нему ездила. Ну, тогда еще можно было как-то вот общаться с заключенными. Он был освобожден в 32 году, но он уже чувствовал себя очень плохо. В Москву он вернуться не мог. И служил он, начал служить он в Малаховке, в Петропавловской церкви Малаховке. Но жизнь у него была, ну, очень бедная, плохо. Сергий Строгородский к нему хорошо относился. Он придумал для него даже должность, сделал его своим секретарем, которым раньше не было такой. Ну, потом он перешел служить в другую церковь, в селе Наташино. Ну и окончательный, последний, третий арест его был в 1938 году. Тогда арестовали всех священников, всех церквей, вдоль Казанской железной дороги. Уже по какому принципу они действовали, я не знаю, но там вот так написано. Все священники всех церквей. Ну, конечно, там их обвинили, естественно, в контрреволюционной деятельности, но это стабильно, стандартно. Тут не о чем говорить, мы тут с вами Америку не открываем. Правда, там еще получилось так, что среди этих священников оказался такой, по-теперешнему говоря, слабак, который начал для того, что, видимо, чтобы спасти свое положение, он начал всех оговаривать, наговаривать, но так или иначе, значит, он был арестован в 1938 году, и тут же он был и расстрелян в течение 3 дней. Там долго не думали и долго не колебались, а расстреливали незамедлительно. Так вот погиб такой замечательный, добрый, порядочный человек, самоотверженно трудившийся, помогавший людям, помогавший больным и бедным. Я еще не сказала, что его сын Борис Сергеевич, он был художником очень хорошим. И вот он, когда ездил к нему, он написал портрет отца. Портрет прекрасный. Но он еще работал в театре Вахтангова, в театре Станиславского, он там декорации писал. Ну и через него было много знакомых артистов. Сергей Павлович был духовником у Константина Сергеевича Станиславского, у Немировича Данченко, у Лилиной. То есть вот у него круг его духовных детей был очень широкий, и очень многих людей, многим он помогал, имея вообще богатейший опыт своей и семейной жизни, и своей семейной трагедии. Все это, конечно, помогает священнику понять беды, несчастья и как-то найти слова для того, чтобы помочь людям. И вот всю жизнь он помогал людям и делал только добро. Ну и вот кончил свою жизнь так трагически. Причем, когда его последний раз арестовывали, мама его еще была жива, он ей сказал, как-то он почувствовал, он сказал: «Мама, мы с тобой больше не увидимся». Вот такая трагическая история, которая произошла с этим замечательным человеком, добрым, умным, истинным христианином. И вот теперь мне хочется вам рассказать еще про второго священника, который так вот получилось, что я выбрала. Это Сергей Михайлович Успенский. Он был помоложе, но не намного. Он родился в 1878 году в Можайске. Но семья у него была тоже священнослужителей, и у него отец был священник, и дядя, отца звали Михаил Васильевич, а у Михаила Васильевича был брат Сергей Васильевич Успенский. И этот Сергей Васильевич тоже был священником. Вот я сначала немножечко про Сергея Васильевича скажу, хотя он не новомученик, и как бы о нем речи в принципе не может быть, но он тоже был очень интересным человеком, кое-что важное. Он служил в Москве в храме Спас на Песках на Арбате, в Спасо-Песковском переулке это находится. Очень был хорошим священником. Две вещи я хочу о нем сказать. Во-первых, его написал Корин к своей картине «Русь уходящая». Там он изобразил обоих Успенских. Он там изобразил и Сергея Васильевича, и Сергея Михайловича. Но про Сергея Михайловича я потом расскажу. Вот сейчас я вот говорю о Сергее Васильевиче. Это его дядя, такой старичок. Тоже его попытались арестовать, но он уже был очень старым, древним человеком. Его довольно быстро выпустили. Но он скончался в 29-м году. Его так почитали, его прихожане, и вообще очень много у него было почитателей, что гроб с телом его несли на руках до Дорогомиловского кладбища. И после его кончины на его место перешел служить Сергей Михайлович. Это я так отвлеклась. Я опять о Сергее Михайловиче. Он окончил духовное училище, духовную семинарию. И оказалось, что у него замечательный голос. Причем у него был такой хороший голос, что в 1900 году его без всякого конкурса взяли солистом в Большой театр. Не в хор, а солистом. И вот перед ним была такая перспектива стать известным, как бы и материально совершенно обеспеченный, и известный человек, солист Большого театра. Большой театр — это всегда фирма. Он отказывается, он не идет туда, идет псаломщиком. И в 1902 году он становится псаломщиком в храме Климента Папы Римского, нашем с вами любимом храме. Ну, вскоре его, конечно, рукополагают диаконы и иереи, и уже в 1924 году он протоиерей, и он служит в храме Неопалимой Купина в районе Смоленской площади. Сейчас там эти неопалимовские переулки, которые, в общем, всем москвичам известны. И вот у меня по Неопалимовском храме он довольно долго служит. Он ложит там с 1904 года по 1929, когда он, храм был закрыт, Неопалимовский, а он заменил Сергея Васильевича в храме Спас-Песковском. Вот о храме немножко я хочу сказать. Неопалимая Купина. Неопалимая Купина был очень известный храм, очень старинный храм. Дело в том, что Москва, всем известно, очень подвержена была пожарам. Ну, деревянная и очень скученная. Много домов и в Кремле, и за кремлевской территорией. И очень много было в Москве пожаров. И вот еще в начале 17 века, в конце 16 века в Москву привезли чудотворный образ Неопалимой Купины. Очень красивый образ. И его поместили в Кремле. В Грановитой палате он был. Там получилась какая-то некрасивая история, там человека оговорили, ну, там, из кремлевских служащих. И этот человек должен был очень пострадать, и он молился. Почему-то он молился именно перед этим образом Неопалимой Купины. Вот, и царь Федор, это был царь Федор тогда, он его как бы простил, разобрался, понял, что тот не виноват, простил его. И он, этот человек, попросил его, чтобы он ему отдал вот этот образ Неопалимой Купины. Царь ему отдал этот образ. А он был связан с каким-то конюшнями. Новоконюшенный там переулок. Вот это тоже связано с тем, что там, значит, вот лошади были. И он туда взял эту икону, и специально для нее был построен деревянный храм. И этот храм и эта икона, они охраняли вот эту территорию вот, прихода от пожаров. И вот когда в Москве начинались пожары, то бралась эта икона, относилась вокруг этого квартала, и квартал оставался целенький, не горел. Вот это так было. И это все знали, и все это как бы фиксировали. Потом там был построен уже каменный храм, но все равно как бы там была вот эта ценная, такая поклоняемая, чтимая икона Неопалимая Купина. С ней тоже была еще очень интересная еще одна история во время войны 1812 года. Французы, они же очень любили грабить наши церкви. Это для них было очень доходное развлечение. И с этой иконы содрали ризу. И вот этот французский офицер, который содрал ризу с этой иконы, вдруг приносит в Новодевичий монастырь. Они разогнали, конечно, вот этот храм, там уже никого не было, служащих-то, там они хозяйничали, французы, а в Новодевичьем монастыре там еще как бы были священники. И вот он приносит эту ризу в Новодевичий монастырь, отдает священнику и говорит: вот с тех пор, как я ее ободрал, у меня нет никакой жизни, возьмите ее обратно. И вот, значит, эту ризу отдал. Ну, потом, когда восстановили храм этой Неопалимой Купины, то из Новодевичьего монастыря отдали эту ризу обратно, и там она была. Но, кроме того, у нас еще был предел Неопалимой Купины, был в храме Рождества в Путинках, который вот около Пушкинской площади. Я не знаю, сейчас там сохранился этот предел, но был тогда предел Неопалимой Купины. И у Климента был Папы Римского, там тоже был предел Неопалимой Купины, не знаю, есть или нет. Ну, очень это был, конечно, храм, он был очень красивый, очень такой, знаете, Замечательный был храм совершенно, старинный, великолепное убранство, иконы и все. И вот он там служил довольно долго. Ну, значит, после того, как его закрыли, причем его закрыли, его разрушили. Вы знаете, вот у меня, я когда все это произношу, у меня просто сердце обливается кровью. Из этих кирпичей замостили мостовую. Вот я больше даже и говорить ни о чем не могу. Что делать? Это храм Христа Спасителя, метро там все облицовывали. Ну, они нахуй найдут. Вот. И он поступил, значит, в храм вот этот Спас на Песках, на Арбате. Там служил, но там ему тоже долго служить не пришлось, потому что в 1933 году его снова арестовывают. Его арестовывают, он в Бутырке сначала, потом попадает в Архангельскую область. Ну, его тоже опять же выпускают, и с 1934 года он живет в Можайске. Он уже не служит, он уже старый. Он даже не старый, они уже просто больные все делались. На них страшно было смотреть, как я уже знаю. Все уже говорил о том, как они менялись внешне просто потрясающим образом. И в 1937 году его арестовывают в Бутово, расстреливают. Его арестовали в Можайске, но привезли в Москву и расстреляли в Бутово. Его арестовали 16 декабря, а расстреляли 19 декабря. Еще мне хочется сказать немножко о Спас-Песковском храме. Вот там очень почитают. Конечно, если бы был восстановлен храм Неополимовский, его бы там тоже почитали. А вот в Спасо-Песковском его очень почитают Сергея Михайловича. Прекрасную написали икону с клеймами. На центральном столбе ее поместили. Вообще храм, надо сказать, вот этот Спасо-Песковском переулке, он какой-то, я даже не ожидала, я когда стала смотреть, я там не была, к сожалению. Обязательно решила сама для себя, что я туда поеду. Изумительный храм, там такая резьба, такая роспись. И вот большое-большое почитание Сергея Михайловича. И я тут теперь, возвращаясь к Курину, я хочу сказать, что этот портрет, который он написал с Сергеем Михайловичем, конечно, радио, но я думаю, что многие видели эти портреты. Это такой аскет, такое худое, изможденное лицо. Он так в полупрофиль его изобразил. Изумительное совершенно выражение лица. То есть вот хотя человек жил в миру, был женатый, у него было трое детей, но лицо самого такого, знаете, глубокого аскета, который вот весь он внутри себя, он весь духовным, ничем мирским там просто даже близко не дышит. Этот человек, который весь в Боге, весь внутри, весь в духе, потрясающий совершенно. И вообще я в связи с этим еще раз пересмотрела эту картину. В интернете очень здорово разобрана она. Там буквально все персонажи, там я нашла на сайте такую картинку, все персонажи пронумерованы, и каждому номеру, значит, дается описание, кто это, что это. Вот. И вот там оба этих Успенских, и старший, и младший. И вообще удивительно, как Курину удалось на этой картине как-то праведчески изобразить, в общем, самых основных персонажей нашей православной церкви. Там ведь все патриархи, там и Тихон, и Сергий Строгородский, и Алексий, и Пимен, и архидиакон Розов, Туркестанов, Трифон. То есть вот как-то у него такое какое-то было чудо какое-то праведческое, что вот он сумел найти и уговорить этих людей, казалось бы, которые совершенно никак не расположены позировать. Я представляю себе, что такое было для Сергея Успенского позировать художнику. Это что-то было совершенно для него нехарактерное, кому-то позировать. Видно по его лицу и по его позе, и по всему, что он отрешенный совершенно. Но там, вы знаете, была еще потрясающая совершенно картина. Там писали какую-то монахиню, и она держала свечку. Он ее писал. Ну, подсвечник у нее был со свечкой. И она держала и стояла. Тихо, спокойно стояла очень долго. Уже художник устал, решил сделать перерыв. А она продолжает стоять. Жена художника подошла к нему и стала брать у нее из рук свечку. Она обожглась. У нее вот от свечки так нагрелось, что подсвечник был горячий. А она даже в ужасе спрашивает, а как же вы его держали? Она говорит, а я молилась. То есть вот таких людей, вот таких людей он нашел, и таких людей он изобразил. Там еще есть Елизавета Федоровна, я не знала, оказывается, она есть там. Она там, правда, как-то в глубине стоит, но она тоже там есть. В общем, там буквально вот весь цвет нашего священства в начале XX века, вот в тот момент, когда вот все они были, что называется, под топором, вот он их всех сумел изобразить. Это просто ему низкий поклон и вечная память. Только жалко, что ему не удалось это все, так сказать, окончить и сделать все по-настоящему. Вот что я хотела сказать об этих двух священниках, которые были белыми священниками, имели семьи, имели детей. У Сергея Михайловича дети прослежены до того, что там в 2019 году какой-то правнук у него родился. То есть вот семья так существует, к счастью.
Ольга Сергеевна, огромное спасибо за такой рассказ, за такую внимательную память в отношении ваших близких и эпохи, о которой вы говорите. Я бы сказал, что, смотря на картину Павла Корина «Русь уходящая», невольно думаешь о том, в какую эпоху мы живем с вами сегодня, когда мы так привыкли уже, что церковь совершает свое служение, что кругом священники, мы постоянно говорим на духовные темы, вещает православное радио, и мы, погружаясь в историю, как бы говорим о делах давно минувших дней. Но вот смотря на персонажей этой картины Павла Корина, невольно думаешь о том, что в любой момент может измениться и политическая, и церковная ситуация, да и любая другая, и церковь вновь должна будет оказаться с этим миром внешним, что называется, лицом к лицу. А я, слушая ваш рассказ, вспомнил рассказ одного нашего автора, Николая Сергеевича Дёрдьевского, который лично наблюдал за тем, как святейший патриарх Алексей, приехав в один из музеев на выставку этого полотна в самую такую суровую эпоху богоборческих гонений, когда с комментариями наблюдали за этой картиной некоторые мирские люди, скажем так, не расположенные к церкви и к служителям. Святейший был в окружении своих ближайших сослужителей, помощников, и кто-то сказал, ну вот, Русь уходящая, а все-таки они еще здесь с нами, а мы еще вернемся, заметил патриарх Алексей Симанский. Эта фраза была сказана как бы случайно, но вот действительно все вернулось. Но не дай Бог, чтобы вернулось то время, о котором рассказываете вы.
Я хочу дополнить по поводу этой выставки. Когда эта выставка была, еще были живы духовные дети Сергея Михайловича Успенского. И вот была такая история. Они стали на колени перед этой картиной, потому что там был изображен Сергей Михайлович, и они молились ему так, как будто вот они чувствовали, что он святой. Это была вот такая реальная совершенно история, связанная с той выставкой.
Надо отдать должное художнику, который не побоялся изобразить, скажем, людей, которые были по сути, политическими преступниками. Там стоит митрополит Петр Полянский, я вижу, и патриарх Сергий.
Да нет, я про это и говорю, что я потрясена вообще. Чем дольше я вдумываюсь в подвиг Павла Корина, тем больше он встает передо мной именно как подвиг, потому что решиться на это было, ну, это, я не знаю, и как вообще все это прошло, как это не уничтожили, как это сохранилось, пускай это сейчас в запасниках Третьяковской галереи, и неизвестно еще, когда это будет доступно, но все равно оно как бы пока есть. Это потрясающе, молодец. Он просто изумительный человек, Павел Корин.
Ну, кто-то мне сказал, что благодаря названию, как бы цензура пропустила, «Русь уходящая».
Название это придумал Горький. О, это Горький. Вот Горький почему-то, вот он к нему проникся, несмотря на свою так, коммунистическую. Да он на самом деле Горький не был никаким, он коммунистом. Он вообще бедный человек. Я сначала его очень осуждала, а сейчас я его очень жалею. Он ввязался в то, чего он сразу не понял, а уже когда ввязался, то уже выйти из этого не смог.
Спасибо, Ольга Сергеевна. Мы все, прослушав эту передачу, ждем, как всегда, с нетерпением наших следующих встреч. Я надеюсь, они воспоследуют как можно быстрее. Спасибо.
Всего доброго вам и хорошего, доброго, плодотворного Великого Поста.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.